волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: чем закончился вчерашний многотысячный митинг в Баку? Кто претендует на роль альтернативной политической силы в Грузии? О проблемах чеченских беженцев в Ингушетии и о результатах деятельности проекта «Помощь в Чечне». О коррупции в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Саудовская Аравия нанесла удары по позициям хуситов в Сане. В Германии звучат призывы к созданию новой федерации футбола. В ЕС критикуют российский запрет на въезд для европейских политиков. Авиация союзников под командованием Саудовской Аравии нанесла удары по объектам вооруженных отрядов хуситов в столице Йемена, городе Сани. Обстрелам подверглись укрепления хуситов в районе аэропорта и вблизи президентского дворца. Одновременно на границе между Саудовской Аравией и Йеменом шли кровопролитные бои. Воздушные рейды против хуситов начались в марте и должны были обеспечить возвращение к власти президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. Глава государства, находящийся ныне в изгнании в Саудовской Аравии, бежал из Саны в связи с наступлением повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном. Контролируемый хуситами телеканал сообщил, что вооруженные отряды повстанцев в субботу обстреляли из ракет саудовский город Наджран, расположенный на юго-западном участке границы между двумя странами. По данным ООН, с марта, когда обострился вооруженный конфликт, в боях погибли около 1900 человек и примерно 7000 были ранены. Немецкий политик и вице-председатель Европейского парламента Александр граф Ламсдорф призвал к созданию новой международной футбольной федерации. В интервью газете «Welt am Sonntag», опубликованном в воскресенье, он выразил мнение, что основные федерации, представленные лучшими футбольными командами планеты, могли бы объединиться во Всемирную футбольную ассоциацию. Ламсдорф выразил мнение, что ядром такой федерации должна стать Европа. Если 5 ведущих футбольных наций Европы – Германия, Англия, Испания, Франция и Италия – объявят о готовности стать ядром Всемирной футбольной ассоциации, то скоро к ним присоединятся США, Япония и Австралия, утверждает политик. Он надеется, что позднее к новому объединению присоединятся Аргентина и Бразилия. По словам Ламсдорфа, это станет спортивным и экономическим концом ФИФА Йозефа Блаттера. Институт ИМНИТ по заказу газеты «Bild am Sonntag» провел опрос общественного мнения среди жителей Германии и выявил, что 76% респондентов высказали за отставку Блаттера в связи с коррупционным скандалом. Обратной точки зрения придерживаются 11% опрошенных. Кроме того, 63% немцев считают, что скандалы и злоупотребления ФИФА нанесли серьезный ущерб футболу. 28% опрошенных не разделяют этой точки зрения. Как сообщает Deutsche Welle, почти каждый второй житель Германии, 47%, считает ФИФА криминальной группировкой. 42% респондентов с этим не согласны.
Эхо Кавказа. Новости.
В Европе ширится критика действия Москвы, запретившей въезд в Россию 89 депутатам и министрам. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерико Могерини назвала действия российских властей необоснованными. Власти Германии потребовали от России разъяснений, указав, что лица, внесенные в список, имеют право знать причины этого и подготовиться к соответствующим юридическим шагам. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, посещая Украину, заявил, что список, полученный из Москвы, не поможет разрешению конфликта вокруг Украины. Представитель Министерства иностранных дел Великобритании заявил, что если Россия намерена оказать давление на ЕС, рассчитывая на отмену санкций, то нынешние действия Кремля будут иметь лишь обратный эффект. Министр иностранных дел Швейцарии Маргот Мельстрем выразила сожаление в связи с тем, что поведение Москвы не улучшает имидж России, и потребовала разъяснения причин появления запрещающего списка. Глава МИД Нидерландов Берт Кундерс вызвал посла России и высказался за полную прозрачность в действиях Москвы и разъяснение причин для введения запретов на въезд в Россию. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Суини заявил о бесполезности чрезмерной драматизации вопроса. По его словам, реакция России была вполне ожидаемой в связи с введенным ранее запретом на въезд в ЕС представителей России. В Москве в воскресенье было совершено нападение на участников пикета движения «Солидарность» против политики российских властей в отношении Украины. Как сообщило изданию УВД-Инфо, исполнительный директор «Солидарности» Надежда Митюшкина, неизвестной зеленой жидкостью были облиты 15 участников пикета в сквере у станции метро «Сухаревская». По информации УВД-Инфо, нападение совершили активисты прокремлевских движений НОТ, Национально-освободительное движение и СЕРП. Они также устроили драку с оппозиционерами. Эхо Москвы Митюшкина заявила, что все нападавшие были задержаны полицией. По словам активистки-пикетчики, намерены обратиться в полицию с заявлением о произошедшем. Сайт Каспаров.ру днем ранее сообщил о избиении красноярского лидера «Солидарности» Евгения Бабурина. Отмечается, что это произошло накануне пикета против войны на Украине. Один из соратников Бабурина, Денис Стяжкин, утверждал, что оппозиционеры избили и похитили. Позднее Стяжкин сообщил в Фейсбуке, что Евгений Бабурин в полиции и пишет заявление по факту нападения. На конференции Российского футбольного союза были досрочно прекращены полномочия действующего главы организации Николая Толстых. За досрочное прекращение полномочий проголосовало 235 человек при необходимом минимуме 225 голосов. Против 196, воздержались 22. Итого голосование сообщается на итоги голосования сообщается на сайте издания «Спорт-экспресс».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Несколько семей чеченских беженцев, проживающих в Ингушетии и не имеющих статуса вынужденного переселенца, в очередной раз пытаются напомнить о себе в надежде, что им помогут вернуться домой. Об этом в материале Тимура Акиева.
Тема беженцев уже не так актуальна для Ингушетии, как 10-15 лет назад. Количество их сократилось до минимума, и многие из тех, кто остался, включены в программу по жилищному обустройству. Наличие статуса вынужденного переселенца дает им право по закону претендовать на помощь от государства. Другое дело, если ты беженец без статуса. Он не был утрачен, миграционная служба не отказывала его продлении. Статус отсутствовал с самого начала, когда сотни тысяч людей покинули свои дома во время второй чеченской военной кампании. Не желая признавать очевидный факт вынужденного переселения, чиновники регистрировали жителей Чечни как временно перемещенных лиц, тем самым лишая их законного права на помощь из федерального бюджета. Конечно, какие-то деньги на размещение этих людей в других регионах власть выделяла. Но права временно перемещенных лиц не гарантировались никакими законодательными актами. Предполагалось, что все эти люди в обязательном порядке должны будут вернуться обратно. За последние 15 лет эту категорию граждан перемещали в Чечню разными способами. Угрозами, уговорами, выдачей компенсации за разрушенное жилье, которое хватало разве что на косметический ремонт дома или квартиры. В 2009 году, когда чеченских ВПЛ и вовсе сняли с миграционного учета в Ингушетии, поселения беженцев стали закрывать. Кому некуда было ехать, оплачивали дальнейшую аренду жилья за свой собственный счет. И если денег не хватало на съем дома или квартиры, беженцы оплачивали проживание в бараках и сборно-щитовых домиках, расположенных на территориях, принадлежащих частным лицам. В такой ситуации оказались обитатели компактного поселения беженцев МКП «Мехстрой» в сельском поселении Орджоникидзевское, ныне город Сунжа. Когда-то очень давно здесь располагалась передвижная механизированная колонна управления строительства. Затем эти земли выкупило частное лицо. До 2009 года все жители городка состояли на учете в миграционной службе, которая арендовала эту территорию у хозяина. Затем за право жить в аварийных бараках беженцы платили уже сами. На сегодняшний день проживание в месяц обходится в 3000 рублей на семью. Хозяин несколько лет шел навстречу жителям городка, но в последнее время настоятельно просит их переехать в другое место. Большую часть пустующих бараков на территории Мехстроя уже снесли, а в оставшихся проживает 7 семей чеченских беженцев, всего 30 человек. Они бы и рады вернуться домой, но, собственно, этого самого дома у них и нет. Обращения в органы власти Чеченской Республики за помощью в обустройстве по месту жительства остаются без положительного ответа. В районных администрациях и ФМС Чечни ссылаются на отсутствие денежных средств для этой категории граждан. В Ингушетии им отказывают в помощи по причине отсутствия статуса вынужденного переселенца. Одна из жительниц МКП «Мехстрой» Маашева Зайнаб 21 мая обратилась с письменным заявлением в адрес Комитета гражданского содействия с просьбой помочь в решении проблемы беженцев этого поселения. «Все мы остались без поддержки и оказались в безвыходной ситуации. Мы очень надеемся, что в этой стране найдутся представители власти, которые не только захотят, но и смогут нам оказать реальную помощь», пишет Маашева в своем заявлении. То, что такая помощь в принципе возможна, показала ситуация с чеченскими беженцами в Карабулаке, проживавшими на территории МКП «Промжилбаза». В 2013 году решением суда «Промжилбазу» закрыли, а ее обитатели обязали выселиться. Однако некоторые из них отказались выезжать, требуя предоставить альтернативное жилье. Были среди них и люди без статуса. В августе 2014 года в конфликт вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, который направил в Карабулак специальную комиссию для изучения вопроса. По результатам работы комиссии около 20 семей получили жилье в Чечне. Правда, еще 46 семей, выявленных комиссией, по словам руководителя чеченского ФМС Сахаба Закриева, в Ингушетии находятся по собственному желанию. Сейчас трудно сказать, попали ли под это определение беженцы Мехстроя, но по их собственным словам, они хотят вернуться в Чечню и надеются на помощь в обустройстве по месту прежнего жительства. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
На этой неделе нашим гостем стал Дмитрий Ивака, бывший председатель Юго-Осетинского государственного комитета информации, связи и массовых коммуникаций. После увольнения с должности в отношении него было возбуждено уголовное дело в Северной Осетии. Затем он был задержан в Цхинвале и насильно вывезен в Россию с водным отрядом МВД. Суд не нашел в действиях задержанного состава преступления, и он был отпущен на свободу. Но уголовное преследование продолжается. Чиновник вновь объявлен в федеральный розыск, по обвинению, которое уже признано судом незаконным. С Дмитрием Ивака беседует наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Дмитрий, вы изъявили желание пролить свет на какие-то неизвестные события президентских выборов 2011 года, которые, как известно, закончились отменой результатов и затяжным политическим кризисом. В чем состояло ваше участие в этих выборах?
На выборах 2011 года я отвечал за техническое и технологическое обеспечение ЦИКа и его пресс-центра. Я выполнял свою часть общей задачи по фальсификации выборов. Если помните, задачей кураторов из Москвы было пронести президентское кресло Анатолия Бибилова. С самого начала стало ясно, что это проблема, потому что проведение двух широких соцопросов центром социум показали рейтинги не больше 2-3% у всех кандидатов, то есть это на уровне погрешности, кроме Тигеева. Это был большой сюрприз вообще для всех, особенно для москвичей.
Я помню, там был для поднятия рейтинга кандидатуры Кремля, был снят ролик с президентом Медведевым.
Нет, не только это. Вавилов, зам Чурова, привез в Южную Осетию технарей из ЦИКа, которые должны были сделать невозможное. Чудо. С ними я фальсифицировал выборы еще в 2009 году. Они рассказывали, что выборы в Южной Осетии – это генеральная репетиция думских выборов, и поэтому проведение их в Южной Осетии для них очень ответственная задача.
А в чем состояла эта технология?
Технология называется «ГАЗ-выборы». Самое здесь главное – это информационный центр. Это вообще ключевой момент, где готовятся все результаты, вся динамика, где заранее расписаны промежуточные результаты. Составляются вот эти картинки заранее. Они бывают готовы вообще задолго. Единственные картинки, которые делают во время процесса, это по ходе голосования. Там же находились и наблюдатели, и журналисты, вот, и информационный центр. Всем показывал те настоящие цифры, которые в течение дня с легкостью подтверждались. То есть психологически он целый день завоевывал их доверие. И когда уже пошел непрерывный поток с предварительными результатами, все данные, выдаваемые им, уже не вызывали никакого сомнения у тех людей, которые целый день получали от него правильную информацию.
Информация пошла, она первоисточник. Ее начинают цитировать все информационные агентства. И все в информационный центр заходил, никогда не обращал внимания на правую сторону, где вдоль стены стояла около десятка компьютеров, у которых предназначение было выводить единственную картинку на экран. Никогда не казалось, что их чрезвычайно больше, чем требуется для того, чтобы выводить одну картинку.
На самом же деле, основная задача этих технических работников состояла в том, чтобы получать первичную информацию с участков, корректировать ее, сводить и выдавать представителю официального ЦИКа для дальнейшего использования.
Как якобы он получает информацию с мест, прямо с передовой.
Но все это было как бы скрыто от глаз людей. Но если присмотреться, на самом деле все было на поверхности.
То есть вы хотите сказать, что члены Центральной избирательной комиссии вообще не были в курсе происходящего?
Да, их всех использовали в темную. Вот этот ЦИК, в котором был директор, с ними никто не договаривается. Они не знают даже, что происходит. Поэтому они так честно исполняют свою работу. Заявления эти делают воодушевленно. Может быть, они догадываются, что где-то их кто-то когда-то в чем-то обманул, но уверенности у них в этом нет.
Помимо этого, в систему газвыбора входила система «Гонец» с группировкой низкоорбитальных спутников, которые выходили на связь в определенное время, через которых можно было передавать информацию по расписанию. И использование этой технологии «Гонец» окончательно ставило в тупик и без того технически неподготовленных членов ЦИК. И поэтому члены ЦИК мало представляли, что на самом деле происходит, и принимали все на веру.
Ну, а как же с протоколами участковых избирательных комиссий, например? А с теми же бюллетенями для голосования?
Протоколы, конечно же, переписываются. Это происходит в территориальных комиссиях.
Просто иногда они выполняли свою работу за деньги. И вот кто им больше платил, ту работу они делали. А контролировать их не представлялось возможности. Откуда я все это знаю? Тут в каждом ТИКе находился по одному человеку моих представителей.
В общем-то, весь этот обман, он легко вскрывается, да, если представители штаба у себя в штабах посчитают протоколы, придут с ними в ЦИК, в тот же пресс-центр и, значит, могут опровергнуть всю эту информацию.
Тут действует принцип простой. Посвящение спортивных состязаний. Кого диктор объявил первым, тот и первый. А что там будет через 3 дня, допинг, мопинг, это уже никому не интересно. То, что там штабисты посчитали, что там эта девочка себе на бумажке написала.
Это махание кулаками после драки когда было актуально? Никогда.
Дмитрий, ну если все было так здорово организовано, то почему не получилось привести к победе Анатолия Бибилова?
Если все эти фальсификации полностью работали в первом туре выборов, то уже во втором туре ситуация изменилась, потому что какой-то не было выгодно ни победа Джоевой, ни победа Бибилова. У него был свой интерес, он играл свою игру, и он ее выиграл. Ранее, по просьбе президента, мной была проведена подготовительная работа. В чем она заключалась? На тех рабочих станциях, на которых москвичи должны были корректировать результаты выборов, а мной заранее были установлены криптованные трояны, не обнаруживающиеся антивирусами, что позволило мне в нужный момент взять под контроль любой из этих компьютеров. Когда наступил момент поступления первых предварительных данных о результатах голосования, тот файл, в который был заранее подготовлен под выигрыш Бибилова, я заменил на файл с реальными результатами.
И они взяли и отправили сами, своими руками, не то, что нужно.
И что, получается, значит, замена одного файла с предварительными итогами, этого было достаточно, чтобы поломать всю схему?
Ну, там был порционный файл, а я его заменил на полный. Тот, который уже есть с итоговыми. Там же не просто файл, там написано, каждый участок, в каждом участке сколько проголосовало, все было разложено, понимаешь? Вот, и все, и была точка на этом, финиш, приехали называется. Операционный файл так и остался, и он не ушел. Вот, а потом уже, когда Вавилов пришел, да, ну, к этим, на разборке, они виноваты, ему объясняли, что вот они перепутали.
И что, кураторы так сразу приняли поражение? После этого?
Нет, конечно, не сразу. Вавилову было предложено стандартно задавить ситуацию пресс-центру. Ну, технология отработанная, технология стандартная. В течение ночи информационный центр должен был обеспечить беспрерывный поток информации с изменяющимся балансом сил.
То есть было в 11 часов, выходит и говорит что победила по предварительным данным Джоева. В 12 часов она опять же подтверждает, что Джоева, ну, разрыв сократился. И так потихоньку разрыв сокращается до 4 утра. А в 6 утра окончательно побеждает Бибилов с перевесом в 3%. И я закрываю пресс-центр, открываем его в обед, и там уже объявляем, что вот победитель Бибилов. Иностранные наблюдатели были нужны для того, чтобы выступить в пресс-центре и озвучить заявления, которые им будут выданы. Это дополнительная легитимация выборов. Они отдельно закупались мной через Матеуша Пискорского, польский есть такой деятель, который всю упаковку наблюдателей привозил за 20 тысяч евро. Ну, не исключая расходы на транспортировку их и другие накладные расходы.
Хорошо. А почему этот сценарий, второй, не получился?
Ну, реализовать планы Вавилова помешал отказ 5 из 15 членов ЦК Южной Осетии подписать фальсифицированный итоговый протокол голосования. Переговоры с ними проводились до раннего утра, но так и не изменили результат. А, кстати, именно позицией членов ЦИКа было продиктовано отсутствие ежечасного озвучивания предварительных результатов в пресс-центре. ЦИК всего один раз выступил с заявлениями, и из-за того, что дальше никто не хотел озвучивать сомнительные результаты, предлагаемые Вавиловым, около полуночи пресс-центр был мной закрыт и обесточен. Когда москвичанам стало понятно о провале выборов, Винокуров позвонил по ВЧ-связи, наорал на президента и обвинил меня и Вавилова в саботаже. После этого он дал команду отменить выборы. Таким образом президент какой-то развел москвичей и добился своей цели.
К какому времени реально становятся известны результаты голосования в Южной Осетии?
Как правило, использование системы госвыбора дает возможность получить предварительные результаты около 8:30. И на 21:30, как правило, уже бывают известны данные со всех участков. Если до 10 часов вечера не объявлены результаты или заявлено, что какая-то часть результатов не была обработана, то значит абсолютно однозначно эти данные подвергаются манипуляциям.
Почему вы решили рассказать эту историю теперь, спустя почти 5 лет?
Я считаю, что я являюсь хранителем каких-то вот тайн, которые не дают мне жизни. Из-за этих тайн меня держат на каком-то крючке, чтобы я молчал, ничего не говорил. Но я думаю, что если эти тайны будут мной сброшены, то не будет причины меня держать на крючках, подвергать каким-то непонятным уголовным преследованиям, оторванным от закона.
Ну, насколько я в курсе, вас преследовали не за тайны, а за воровство.
Знаете как, в Южной Осетии не сажают за воровство.
Это была беседа с Дмитрием Ивако, бывшим председателем Юго-Осетинского государственного комитета информации, связи и массовых коммуникаций, с Муратом Гукимуховым. А сейчас наша воскресная рубрика «Из Чечни только хорошие новости».
Из Чечни только хорошие новости. Сколько раз я повторял эти слова за последние годы, они не становятся менее справедливыми. Вот читаем заголовки и радуемся. Землетрясение в Чечне обошлось без разрушений и пострадавших. Не то, что в Тихоокеанском огненном поясе, где вулканы и в Чили извергаются, и в Японии, и трясет их всех, и цунами, и прочие катастрофы. Или трудности уже преодолены. Подача света и воды восстановлена в Грозном. Новость не то, что случилось отключение, а то, что все уже исправили. А если трудности не преодолены, то они, наоборот, носят характер воспитательный. Жители Грозного заявили о начале отключения канализации за долги. В самом деле, хватит это терпеть. Пора, давно пора что-то делать с должниками. Или же бухгалтер «Газпром Межрегион Газ Грозный» подозревается в присвоении денег абонентов. Есть, оказывается, один такой бухгалтер в Грозном, один одинешенек и столь же одинокий в системе «Газпрома» на фоне общего парадиза. Или вот даже на военные темы. Житель Чечни подозревается в пособничестве боевику. Не боевикам, а боевику. Единственное число. Победа близка, стабильность стабильна, дальше некуда. А вот это уже серьезно. Житель Чечни приговорен к 5 годам колонии за участие в войне в Сирии. Но это сообщение теряется в общем потоке больших успехов и мелких недостатков. Среди этих новостей, а точнее рядом, мимо и помимо, жили и живут люди. То самое «Здесь живут люди» надписи на грузинских железных воротах и заборах, сделанные более 15 лет назад, чтобы не стреляли и гранату не кинули. Живут здесь, между прочим, и русские люди. Как правило, старики, не сумевшие уехать. Незащищенные общинными, родовыми, семейными связями. Свои чужие. Чудом выживают. Или не выживают, как героини короткого фильма Заремы Мукушевой. Две русские старушки и одна армянская. Кадры старые, 2008 года. Разрушенный дом. 7 лет спустя в этом уже восстановленном доме живут другие люди, не знающие ничего о прежних жильцах. Одну старушку взяли к себе родственники, нашедшиеся в России. Другая замерзла на улице. Третья вышла из дома и не вернулась. Пропала. Вот уже 3 года таким одиноким грузинским старикам пытаются помогать живущие в Москве Юля Климова и Наташа Нестеренко. Их проект «Поможем русскоговорящим старикам на Кавказе» не имеет иностранного или какого-либо вообще большого финансирования. Сбор пожертвований на эту помощь идет на сайте Planeta.ru. Это помощь людям и от людей. И вот среди потока сообщений действительно хорошая новость от проекта помощи. Борис Иванович Хотин, замечательный старичок, которого Юля и Наташа встретили в Грозном, наконец получил паспорт. Он жил без документов около 15 лет, с тех пор, как они сгорели в пожаре во время войны. Вдумайтесь, 15 лет человек был исключен из жизни, ведь без бумажки у нас никак. Надо всего-то было опросить его, написать запросы в регионы, где он родился и жил, получить ответы и выправить документ. Вообще-то работа государственных социальных структур, служб. Работа, которую сделали волонтеры и сотрудники неправительственных организаций, мемориала и гражданского содействия. Особая благодарность за работу Аслану Трехигову, юристу правозащитного центра «Мемориал». Теперь, пишут Наташа и Юля, можно будет и пенсией Бориса Ивановича заняться. Этот их подопечный – один из многих, или один из немногих оставшихся в Грозном людей, которые эти самые русские, что другие русские их не бросают. На самом деле, таких, которым помогают и помогли, уже немало. И само то, что не дают забыть, тоже хорошо. Несколько месяцев назад, после известия об осквернении одного из русских кладбищ, республиканские власти устроили общечеченский субботник на нечеченских кладбищах. Согласитесь, это было правильно. Идет сбор средств на работу, а тем временем сама эта работа по проекту помощи продолжается. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В пятницу МИД Абхазии наконец прокомментировал отставку своего представителя в Италии Маура Мурджия. 7 мая Мурджия написал прошение об увольнении по собственному желанию, затем заявил, что глава МИД Вячеслав Чирикба вынудил его подать в отставку и выступил с рядом других обвинений. МИД ответил тем же. Продолжает тему Анаит Гагарян.
23 мая в социальной сети Facebook было опубликовано письмо Мауру Мурджи на имя Вячеслава Чирикба. В нем покидающий место представителя МИД Абхазии в Италии чиновник поздравляет главу ведомства с победой.
«Вам удалось вынудить меня заявить о своей отставке. Я испытываю огромную любовь и уважение к абхазскому народу и никогда бы так не поступил, но ваши последние действия, помешавшие мэру города Сухум посетить город Мило, Сицилия, для подписания меморандума о дружбе и сотрудничестве, а также выступить 16 мая на международной конференции, посвященной проблемам самоопределения на Сардинии, убедили меня в том, что мы движемся в различных направлениях. Создается впечатление, что вас интересует мало, либо не интересует вообще место Абхазии в международной политике».
Говорилось в письме на имя министра иностранных дел. Почти неделю чиновники внешнеполитического ведомства не реагировали на это послание. Однако сегодня на сайте МИДа появился пространный комментарий о причинах конфликтного расставания с Мауру Мурджи. Как заявил «Эхо Кавказа», начальник информационного отдела МИД Тенгиз Тарба, к господину Мурджи есть немало претензий.
«Мы решили удовлетворить его прошение об отставке. К сожалению, господин Мурджи неоднократно подписывал документы от имени Республики Абхазия без согласования с руководством МИДа Абхазии, а также использовал государственную символику. совершал несанкционированное руководством МИДа поездки, проводил встречи и переговоры от имени Республики Абхазия.
Сказал Тенгиз Тарба. Мауро Мурджи также не выполнил финансовые обязательства перед рядом граждан Абхазии. Люди доверились ему и передали значительные денежные суммы на оформление итальянских виз и устройство в образовательное учреждение.
В результате наши граждане не получили ничего, включая выплаченные господину Мурджи деньги, что, естественно, вызвало их законное возмущение. Не выполнив своих обязательств, господин Мурджи и по организации гастролей известных абхазских исполнителей, хотя и получил от них требуемые финансовые средства, которые он так и не вернул. О большинстве этих нарушений руководству МИД стало известно лишь впоследствии.
Отметил Тарба. После того, как дипломаты дали оценку деятельности Мурджи, возникает еще один вопрос. Отреагирует ли Министерство внутренних дел Абхазии или прокуратура на публично прозвучавшие обвинения в мошенничестве? Пока в ведомствах ответа на этот вопрос получить не удалось. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Новый губернатор Одесской области Украины, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, рассказал, какие первые шаги он предпримет на новом посту, сообщает сегодня, 31 мая, информагентство «Регнум» со ссылкой на «Эхо Москвы». В качестве нового главы региона теперь уже украинский политик Саакашвили намерен полностью обновить руководство области, развивать туристический бизнес, а также повысить доверие к правоохранительным органам. Саакашвили отметил, что начнет с набора на конкурсной основе новых глав районных администраций. Он также намерен непримиримо бороться с контрабандой. Саакашвили признает, что криминогенная обстановка в области очень сложная. Но он обратился к талантливым, молодым, амбициозным, патриотически настроенным украинцам и предложил им поучаствовать в управлении регионом. Грузинский президент Георгий Маргвелашвили заявил сегодня, 31 мая, что считает недостойным поведение своего предшественника Михаила Саакашвили, получившего гражданство Украины, и таким образом отказавшегося от грузинского паспорта. «Хочу выразить мое негативное отношение. Бывший президент не должен был оставить гражданство Грузии. Этим он оскорбил страну и институт президентства», приводит слова Маргвелашвили «Интерфакс». В Грузии житель села Ахалсапели Гордобанского района Тимур Канилаури своими руками создал дом-музей имени Иосифа Сталина. В своем собственном доме, а также у себя в саду, он разместил множество портретов, бюстов и памятников Сталина. Канилаури также создал мавзолей, где в гробу находится статуя Иосифа Джугашвили, усыпанная красными гвоздиками и свинком в изголовье, приводит сообщение информационного центра Кахетии «Спутник Грузия». В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия выделен участок земли под строительство русского православного храма в честь Пресвятой Троицы. Об этом в ходе заседания Республиканского оперативного штаба по контролю над ходом реализации инвестпрограммы «Содействие соцэкономразвитию Южной Осетии» сообщил глава Цхинвальской администрации Алан Алборов. Участок земли под строительство храма, по его словам, отведен за зданием Республиканской библиотеки. «Рабочие уже приступили к обследованию грунта», — пояснил он. Проект храма, добавил градоначальник, выполнен в византийском стиле. По данным информагентства РЭС, строительство храма в Цхинвале обсуждалось в ходе встречи юго-осетинского президента Леонида Тибилова с патриархом московским и всея Руси Кириллом в сентябре 2014 года.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели.
Вчера в Баку на стадионе в Ясамальском районе прошел масштабный многотысячный митинг, участники которого требовали возмещения ущерба от инфляции, освобождения политзаключенных и наказания виновных в пожаре, который случился 19 мая. Напомню, 17 погибших и более 60 пострадавших. Акция проводилась Национальным советом демократических сил под лозунгом «Спасемся». После митинга двое активистов, которые кричали «Аллаху Акбар», были задержаны. Их имена пока неизвестны. Депутат парламента Сиявуш Наврузов после этого заявил: «Выступающие на митинге преследуют цель по списанию денег, полученных от Запада. Они 20 лет повторяют одно и то же. Произносимые им лжи никто не верит, и потому никто не участвует. За ними могут идти только слабоумные». О прошедшем митинге мы беседуем с лидером партии «Национальный фронт Азербайджана» Али Керимли.
Мы вчера провели митинг. Основные требования были прекратить разворовывание государственных имуществ, воровства на государственном уровне. Второе требование – прекратить убийств наших солдат в мирное время. Третье – освобождение политических заключенных. Как вы знаете, у нас в стране около 100 политзаключенных. И каждый раз, когда Национальный совет организует митинги, обязательно мы требуем освобождения политзаключенных. И начало экономических, политических реформ в Азербайджане. К сожалению, после решения Национального банка девальвировать нашу национальную валюту манат, все тяжести от этого решения легла на простых людей. И мы требуем, чтобы государственная власть смягчил последствия этого девальвации и начал проводить экономическую реформу, начали проводить антикоррупционную, антимонопольную политику. Это тоже был основным лозунгом митинга. К сожалению, после митинга правоохранительные органы арестовали двоих невиновных людей.
Я так понимаю, что митинг был санкционированным, да? А вот тех людей, которых задержали, что им вменяется? Я здесь вижу, что вроде бы они кричали «Аллаху Акбар» и задержали именно этих. Я вот этого не поняла.
Они каждый раз кого-то арестуют. Те люди, которые после митинга обсуждают результаты митингов или требования митингов, может быть, даже громкими словами, это уже повод для арестов. Они находятся какие-то предлоги. Но это не связано с каким-то исламским организациями. Для того, чтобы у общества была боязнь не участвовать в митингах, которые даже согласуются местными главами исполнительной власти. Каждый раз они делают неправомерные действия. У нас в Азербайджане, в принципе, ограничены возможности свободно собраться. Мы только можем собраться в закрытых помещениях, стадионах, и только в тех временах, когда согласны местные государственные власти. Несмотря на это уже в последнее время пятый митинг объединенной оппозиции Национального совета. До сих пор, пока еще мы не могли добиться каких-то реальных результатов, но все-таки это тоже борьба, что каждый раз тысячи людей собираются вместе. И несмотря на то, что в стране такой широкомасштабной репрессии, люди протестуют, люди требуют проведения реформ. И это основное действие, основное направление действия объединенной оппозиции Азербайджана.
Сколько человек приняло участие в митинге по вашим данным?
Точно, что тысячи. Не знаю, сколько тысячи.
По официальной версии 400 человек.
Конечно. Mm-hmm. Это даже смешно. В Азербайджане все знают, что официальная версия всегда ложная версия.
Там стоял вопрос о расследовании недавнего трагического пожара. Как продвигается расследование сейчас? Насколько я помню, Алиев напрямую тогда обвинил госчиновников в этом и сказал, что никому не удастся избежать расплаты за халатность или что им там вменялось. А теперь получается, что никто даже не уволен?
Да, к сожалению. Знаете, это было огромное преступление, потому что все в республике знали, что они обновляют фасады жилых домов очень опасным материалом, который склонен очень легко зажигаться. Эксперты, политики, ну все требовали, чтобы они остановили. Они не остановились до трагедии, потому что они похищали около миллиард манатов, это примерно эквивалент миллиарда долларов, деньги, бюджетных деньги, только с помощью этих обновления фасадов. Поэтому они были заинтересованы. Только после последней трагедии они остановили эту преступную деятельность. Но, к сожалению, те должностные люди, которые должны были реально отвечать за эти преступления, они остались со стороны. Власти пока что арестовали начальника ЖЭКа и бывшего заместителя главы исполнительной власти одного района. Так что эти люди ни при чем. Они не в состоянии были принимать такие масштабные решения. Это всему ясно, что за этим преступным решением стояли очень высокопоставленные руководители государства. Ну, конечно, они не будут сказать сами себя. Поэтому тоже был один из требований митингующих раскрытия этого преступления.
Ну, а вот глава компании, которая проводила облицовочные работы, вот господин Махмудов, он же был задержан?
Да, он тоже очень маленький человек в этой сети. Настоящие главари, настоящие ответственные люди, они находятся в самом правительстве, и они все остались далеко от наказания.
Вы говорите, проводятся такие митинги, приходит на них много. Кроме новых политзаключенных, что это дает?
Политзаключенных так много, потому что, несмотря все эти репрессии, наши журналисты продолжают писать правду, продолжают активисты социальных сетей, политики, общественные деятели, оппозиционные активисты, они все продолжают борьбу. В Азербайджане идет очень сильная борьба за демократизацию. Последние годы усиливаются репрессии. Последние годы, каждый год увеличивается политзаключенные, ограничивается возможности для гражданского общества, для прессы, для оппозиции. Идет все к худшему. Но только есть одна прогрессивная тенденция, которой способно правительство, которое не способно препятствовать. Это распространение социальных сетей и распространение возможностей интернета во всем Азербайджане. Тысячи, сотни тысяч, может быть, миллионы людей сейчас, свободно используя интернет, получают объективную информацию. Те цензуры, которые власти последние 20 лет создавали нашим средствам массовой информации, это теряет свой смысл. Молодежь идет к политике, а молодежь убирает оппозицию. Это все хорошую тенденцию, позитивную тенденцию. И...
Скажите, а сколько процентов населения Азербайджана реально имеет выход в интернет? Являются активными пользователями интернета?
По официальной версии около 70%. Но реально где-то 25% тоже немало.
Это была беседа с лидером партии «Национальный фронт Азербайджана» Али Керимли, который рассказывал о прошедшем вчера в Баку многотысячном митинге.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
После ухода из единого национального движения четырех лидеров одни заговорили о неминуемом распаде партии, другие – о необходимости появления в стране третьей силы. Премьер-министр Гарибашвили предсказал, что ЕНД изнутри распадается еще на три группы, чем вызвал шквал критики со стороны националов. Кто может претендовать на роль альтернативной политической силы и как оценивают в оппозиционной партии случившееся? Об этом мы поговорили с гостями нашего «Некруглого стола», депутатом от нацдвижения Давидом Дарчиашвили и бывшим госминистром комиссаром по вопросам евроинтеграции, членом партии «Свободные демократы» Алексеем Петриашвили. Беседу вела моя коллега Нана Плиева.
Первый вопрос к господину Дальчашвили. Ваши уже бывшие однопартийцы заявили, что партия должна полностью обновиться и быть более открытой, если хочет победить на выборах. И именно поэтому они покинули ее ряды, видя, что этого не происходит. Вы согласны с этим замечанием? И как в партии отреагировали на их уход? Вызвало ли это внутрипартийную дискуссию?
Просто говорить об обновлении без уточнения, без конкретики, это не имеет смысла. Любая партия всегда должна обновляться, но также чтить, скажем, свои традиции, достижения, в том числе и открыто смотреть и на ошибки, потому что без прошлого нету ни человека, ни какой организации, тем более политической. И когда во время серьезной политической борьбы у человека сдают нервы, и потом он старается как-то вот это объяснить, не объясняя, в принципе, ничем, кроме голословных заявлений, грустно на это смотреть. Да, наши политические друзья сделали, думаю, опрометчивый шаг и своим политическим будущим будут ответственны за этот шаг. А партия как была, так и будет продолжать работать. Мы идем нашим путем.
То есть это не повод пересмотреть некоторые вещи внутри нацдвижения? У вас нет никакого раскола внутри партии? Сегодня я напомню, что премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что в нацдвижении есть некие три группы, конкурирующие.
Вы знаете, молодой премьер, который формально является руководителем страны, а на самом деле мы знаем, кто это, и это выводит Грузию из конституционного поля. Очень бы занимался отчетом того, что произойдет с курсом грузинской валюты, какова ситуация в экономике и что делать с безработицей, которая растет. А не заниматься спекуляциями, что произойдет в партии оппозиционной, которая для него главная головная боль. Что касается общей ситуации в Грузии, я думаю, единственный положительный факт, что произошел за последнее время, и который должен был бы осветиться гораздо больше, в том числе и правительственными структурами, это было нахождение в Грузии и американских пехотинцев. Это гораздо важнее, чем то, что...
Чем то, что происходит в одной из главных...
...многотысячными членами и активистами покинули 4 человека.
Одни из лидеров. Господин Петриашвили...
Да, вы знаете, вот эта рота пехотинцев, это впервые за 97 лет, что произошло в Грузии. В 2018 году здесь были батальоны немцев, и они были гарантами новой независимости Грузии. Сейчас вот произошло то же самое. По-моему, гораздо больше об этом нужно говорить.
Но все-таки вернемся к политическим баталиям и к этому фронту. Это не менее важно, что происходит в одной из главных политических сил. Господин Петриашвили, многие эксперты отмечают, что в грузинском обществе есть запрос на третью силу. Ваша партия по последним опросам NDI, она лидировала среди других оппозиционных сил. Иракли Аласани сохраняет стабильно высокий рейтинг. Как вы считаете, чего хочет грузинское общество от политиков сегодня? Можем ли мы в будущем видеть этих людей, которые ушли и которые на прозападных позициях остаются, видите, в вашей партии?
В первую очередь я должен отметить, что грузинское общество, у нее имеется не запрос не на третью силу, а на силу, которая по силам изменит ситуацию. Если страну есть конкретная ситуация стагнационного процесса, который сейчас происходит в Грузии. Я должен сказать, что обществу не хватает, смотря на нынешнее правительство, нет чувства стабильности, нет чувства лидерства со стороны нынешнего правительства, компетенции и не видит в нем конкретных лидеров, которые могут взять на себя ответственность за конкретные решения и конкретные, так сказать, проекты. В этом плане у нашей партии есть определенное преимущество. Свободные демократы и ее лидеры были у руля, были во власти, и все те приоритетные направления, внешнеполитические и военно-политические направления, которые мы конкретно курировали, и будучи министром обороны, Иракли Аласани достиг конкретных успехов, и НАТО признавало, что оборонное ведомство и сфера обороны, оно и реформирование этой сферы является одним из самых успешных среди всех реформ, которые проводились правительством. Это раз. Во-вторых, мы достигли конкретных результатов в деле интеграции Грузии в европейские структуры. структуры, а также и евроатлантические структуры. Решение об образовании в Грузии тренировочного центра, совместного центра НАТО-Грузии, это очень большой шаг вперед на пути к членству в НАТО. Так что мы продемонстрировали, что на тех участках, в которых мы работаем, мы можем взять на себя ответственность и выполнить задачи, которые имеют стратегическое значение для страны.
Вот. Но с другой стороны,
такую силу, да, конкретно такую альтернативную силу и требует нынешнее общество. Мы в этом плане еще более и расширяемся. Я должен сказать, что у нас по данным всех последних опросов есть преимущество перед всеми другими партиями, лидирующими партиями. Есть хороший потенциал роста. Могу сказать, что очень в скором будущем у нас будут и новые лидеры, и конкретные новые, так сказать, пополнения в нашу партию, очень серьезные по многим направлениям. Это касается в первую очередь экономического направления, а также по вопросам урбанистики и так далее. Мы готовы. Мы готовы в случае, будем готовы к 2016 году взять на себя ответственность перед народом, перед нашими избирателями.
Тем не менее, я хотела у вас, да, спросить. Единое национальное движение все же остается крупнейшей оппозиционной партией. Как вы считаете, смогут ли вот ушедшие их соратники создать некую альтернативу своей собственной старой партии?
Если честно, я не думаю, что они смогут создать какую-либо альтернативу. И я вам прямо скажу, что мы не рассматриваем их интеграцию, этих ушедших четырех политиков, в нашу партию. Когда я имел в виду новых индивидуальных наших будущих членов и новых лидеров, я имел конкретно людей, которые вообще не участвовали в политике, но имеют и опыт, и конкретные результаты по всем направлениям, которых мы их рассматриваем. Что касается этих четырех депутатов, я не знаю насчет их будущих планов, но я могу однозначно сказать, что они не смогут составить конкуренцию уже существующей. Нужно откровенно отметить и объективно отметить хорошо структурированной, имеющей многолетний уже опыт политики, грузинской политики, национальному движению они конкуренцию не смогут составить. Это однозначно.
Спасибо.
И никому другому. Ни правительственной коалиции. Это очень недостаточно. Абсолютно недостаточно для того, чтобы...
Недостает политического ресурса, вы считаете?
Серьезное заявление насчет будущего и насчет альтернативы.
Господин Дарчиашвили, многие считают, что единое национальное движение осталось, по сути, партией Михаила Саакашвили. А Михаил Саакашвили – это прошлое. И есть мнение, что именно он тянет в прошлое собственную партию. Вы согласны с этим?
Вы знаете, Михаил Саакашвили нет еще и 50 лет. По-моему, это довольно такой молодой возраст для политика. Он является одним из ключевых фигур в событиях Украины. Как можно вот такого человека называть прошлым? Это раз. Второе то, что, конечно, имя национального движения будет связано с президентом Саакашвили. Он истоков этой партии, он представлял ее правительство. Это всем ясно, и это то прошлое, которое с нами живет. Кому-то это нравится, кому-то нет, но мы есть раздел мнений, так что мы будем выяснять взаимоотношения через выборы, через дебаты и так далее. Но, с другой стороны, это партия довольно многих активных и со своей стороны в позитивном плане амбициозных лидеров. Это партия, которая управляется на каждодневной основе секретариатом. Есть политический совет, который очень, скажем так, активен и всегда присутствуют там дебаты и разные мнения, столкновения мнений. Так что эта история продолжается, и как-то представлять это как прошлое неправильно просто, как бы это кому-то не хотелось. Последние данные по социологическим исследованиям дают следующие, значит, цифры. Страшное падение правящей коалиции до 24%, 16% у национального движения и 5% у коллег из свободных демократов. Что касается конкретно лидеров, да, у них другие рейтинги, но
знаете, рейтинги лидеров не совсем определяют. Тогда Алассане Иракли может и иметь поддержку и симпатию многих людей. Но это не значит, что партия, которую он возглавляет, принимается обществом как партия, которая может брать власть в руки.
А Михаил Саакашвили сегодня остается безусловным лидером этой партии? Или он один из лидеров? Если он один из, то вот кто есть в национальном движении, кто может по харизме, по узнаваемости сравниться с Михаилом Саакашвили? Насколько в партии возможна здоровая конкуренция?
Первый среди равных. Во многих государствах, в начале государственного строительства европейских, вот такой принцип присутствовал. Я думаю, вот эта метафора подходит. Он первый среди равных. Есть другие лидеры, к сожалению. Так же, как некоторые представители свободных демократов гораздо ранее наши другие лидеры попали в тюрьму. В том числе бывший мэр города сидит уже в нарушении конституционных правил, предварительном заключении довольно длительный срок, и это нарушает европейские стандарты юрисдикции. Но есть другие люди тоже. Это люди, испытанные в борьбе и знающие, за что они борются. Так что лидеров много. Саакашвили первый среди равных.
Господин Петриашвили, вы слышали оценки господина Дачиашвили? Он сказал, что Михаил Саакашвили молодой еще достаточно политик, и он может еще вернуться возглавить страну. Насколько это так?
Насчет возраста я, конечно, согласен. Насчет его планов, его возможностей, это решает грузинское общество. На данном этапе, если меня спросить, я больше бы концентрировался на укреплении региональных структур партии, но это их внутренний вопрос. Естественно, мы конкретно буквально вчера открыли офис в Аджарии, буквально каждый месяц по несколько офисов в регионах. Народ и на месте очень такая растущая поддержка в отношении свободных демократов. Я откровенно скажу, что во многом, естественно, роль играет фигура политической фигура Иракли Алассани, его авторитет как внутри страны, так и за его пределами. У нас тоже есть команда хороших лидеров. Мы знаем, в каком направлении нам нужно углублять нашу работу.
А почему тогда партийный рейтинг так отстает от рейтинга господина Алассани? И сможете ли вы капитализировать его в рейтинг партийный, не в рейтинг одного человека?
Мы должны, я вам откровенно скажу, это вообще за время существования нашей партии. Мы основали свою партию «Свободные демократы». Это либеральная партия. Она является нам членом Европейского альянса либерал-демократов. Мы впервые за историю нашей партии на недавних опросах IRI впервые за всю историю нас опрашивали так отдельно взятую партию. Потому что во время периода основания нашей партии мы выходили вместе с республиканской партией и новыми правыми, также другой партией, в альянсе за Грузию. А потом мы были в коалиции, так что сейчас мы делаем индивидуально первые шаги. Можно сказать, что индивидуальным путем для начала по рейтингам IRI у нас было 10%. Я считаю, что в ближайшем будущем будет еще возможность. Мы не продемонстрировали весь наш потенциал. Я должен сказать, что это только начало, потому что вы знаете, в каких условиях нам приходилось начинать индивидуально, как партии действовать на политической арене, сцене здесь, в Грузии. Это было как в 2009 году, когда возможности для развития политической партии были очень лимитированы. На данном этапе у нас это все происходило на фоне серьезного кризиса после ареста, абсолютно незаконного и несправедливого ареста 5 высокопоставленных чиновников Министерства обороны, которые не являются членами нашей партии, но это было проделано с целью политической борьбы против Иракли Алассани и его политической партии, свободных демократов. И на этом фоне мы прошли через определенные трудности, и сейчас мы сами развиваем, строим нашу партию, чтобы быть готовыми к 2016 году.
Господин Дачиашвили, у меня вопрос к вам. Вы говорили о том, что нужно и о прошлом помнить, и признать признать некоторые ошибки и вместе с тем обновиться, чтобы сохраниться, может быть, не только главной оппозиционной партии, но даже претендовать на победу. Что сейчас нужно поменять в партии? Обновиться и признать ошибки, как это сделать? Какие ошибки признать? И в чем нужно обновление единому национальному движению?
Ни человек, ни организация в общем, ни тем более политическая или страна не может отказываться от своего прошлого. Мы смотрим своему прошлому в глаза. За 9 лет мы постарались из этнографического оазиса, в котором от оазиса и не очень многое оставалось, потому что не было света, не было дорог, не было зарплат, не было пенсии, да, создать современную страну. В чем-то мы преуспели, в чем-то, значит, не до конца сработали.
Это был «Не круглый стол» с депутатом от СНАТ-движения Давидом Дарчашвили и бывшим госминистром по вопросам евроинтеграции Алексеем Петриашвили. Беседу вела Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.